Бүгінгі біз талқылайтын мәселе ол бюджет, ол пенсиондық зейнетақы қоры туралы болады, ұлттық қор туралы болады, инфляция туралы болады, экономика туралы жалпы подкастымызды жүргіземіз.
Изначально проблема, почему есть большие недоимки в бюджете, то есть в доходах бюджета, состоит в проблемах, наверное, налогового кодекса. Mm-hmm. Почему об этом задумались? Почему сейчас разрабатывается новый налоговый кодекс, который, как ожидается, заработает с 2025 года? Проблема там несколько. Коррекция бюджета. Mm-hmm. У нас же там чуть ли не два раза в год, да, происходит там
пересмотр
с корректированием бюджета.
И на увеличение,
да? Да, в основном как раз-таки на увеличение, поскольку там выясняется, что, оказывается, какие-то проекты требуют большего финансирования, там себестоимость выросла там и прочее, прочее, и это влечет за собой, соответственно, другие решения, такие как давайте будем использовать вот эти средства.
Опять, да? Опять.
Например, если бы они работали в рыночных условиях без каких-либо там, так скажем, искажений, да, да, рыночных процессов, то, возможно, бы и нам бы не понадобилось бы привлекать средства МБФ для закупки вагонов. Mm. Возможно, фонд бы имел бы достаточные средства, если бы он все эти годы бы не стимулировал экономику, для того, чтобы самостоятельно закрыть эти вопросы. Например, даже вы, как розничный инвестор, будете ли вы вкладываться в экономику, где государство может в любой момент
субсидировать,
вмешаться,
потолок цен ставить, да?
Да, подорвать, например, твои дивиденды, да, или там, например, ты покупаешь акции конкретной, да, компании, mm-hmm, и где государство своими руками забирает часть прибыли, то, конечно же, у тебя нету, так скажем, мотивации, да, покупать ее и держать. Без формирования рыночных цен, так скажем, угу, мы никогда не сможем выйти на рыночную экономику. Да. Это просто тупо невозможно.
Кстати, топ-развитых
стран. Если вы посмотрите на развитые страны экономики, на которые мы постоянно смотрим, равняемся, хотим быть такими же, то если вы посмотрите, там цены рыночные, они достаточно кусачие. Угу. Люди при этом, понятно, что у них со временем как бы и рост доходов
произошел. Благосостояние, да, население.
Благосостояние растет, поскольку все эти компании тоже растут, они, соответственно, платят больше налогов, платят больше зарплат, и это все приходит, тащит одно за другим.
Больше зарабатывают.
Да, поэтому я считаю, что
надо переходить.
Давно пора уже, если мы хотим называть себя рыночной экономикой, выходить в ряды развитых стран, то, соответственно, мы должны делать такие же шаги.
Қайырлы күн, Energy подкаст тыңдармандары. Бүгінгі біздің қонағымыз Тенгономика каналының авторы Ғалымжан Айтқазин. Қош келдіңіз.
Рахмет, қош келдік.
Ғалымжан мырза. Бүгінгі біз талқылайтын мәселе ол бюджет, ол пенсиондық зейнетақы қоры туралы болады, ұлттық қор туралы болады, инфляция туралы болады, экономика туралы, жалпы подкастымызды жүргіземіз. Бүгінгі бірінші сұрамыз. Енді біз подкастымызды екі тілде жүргіземіз, қазақша орысша араластырып, қалай жәндегі ыңғайлы болса, соғына қарай біз көрерменнің, тыңдарманның ыңғайына қарай сөйлейміз. Бірінші, мен айтайын деген біздің бюджет. Давайте начнем с дефицита бюджет. Актуальный вопрос 2007 года, да? Госбюджет стабильно показывает отрицательное значение. И планы на бюджет 2024 год, текущий год, да? То есть также сформирован по аналогии предыдущих. Да? Mm-hmm. Высокие ожидания относительно доходов корпоративного налога оказались несостоятельными, что привело к бюджетному кризису в прошлом году. Mm-hmm. Теперь, енді, для закрытия, да, дефицита жабушин, что сделали? Как обычно, у нас есть два основных инструмента. Это нацфонд, и в прошлом году еще начали пенсионного фонда, да, то есть деньги взимать, забирать. Также существуют и другие каналы, по сути, мы это тоже обсудим. Теперь давайте поговорим о нацфонде. Нацфонд был создан в начале 2000, да, указом президента страны. Первый денежный перевод был 5% продажи от тенгизских месторождений на сумму где-то полмиллиарда, да, более полмиллиарда. 0,6 миллиардов в 2001 году. И создан для больших двух стратегических задач. Первая это было накопление, да, и вторая функция была сохранение денег от нефти для будущих поколений. То есть для стабилизации бюджета страны и для накопления. Теперь вопрос такой. Олеге, как вы оцениваете текущую деятельность фонда в рамках двух позиций, да? Как стабилизационной и как сберегательного характера?
Біріншіден, шақырғаныңызға рахмет. Кішкене қазақша бастайын.
Орысша
жалғастырам. Енді біріншіден, біздің ұлттық қорды алатын болсақ, ұлттық қор ол негізі біздің, осылай айтқанда, қара күнге жиналатын ақшамыз. Себебі біздің мұнай сатудан осы жер қойнынан алатын, мысалы,
қазба
байлығынан, я содан жиылатын ақшаны біз басқа мемлекеттер сияқты, мысалы сондай фондтар көптеген мемлекетте бар. Ол әрине, бірінші сіз айтып кеткенде, ол Норвегиядан мысал алдық. Сол мысал негізі ең жақсы мысалдардың бірі. Әлемдегі қазіргі қарап тұрсаңыз, Норвегияның сол ұлттық қоры, пенсиондық қоры деп аталады ол тағы да. Ол 1 триллионнан асады, 1 триллион ақш долларынан. Ал бізде ол осын өзіміздің ұлттық қорымыз өзінің үлкен пигін айтатын кетіп болсақ, 14-ші жылы бағындырды. Иә, ол 73-74 миллиард ақш доллары болды. Содан бері былай қарайтын болсақ, сол кезден бастап біздің экономикамыз көптеген қиындықтарға ұшырады. Ол әрине Ресей біздің үлкен сауда партнерымыз, соған қарсы басталған санкциялар, соның арқасында және пандемия болды, және қазіргі басталған соғыс, соның арқасында экономикаға көптеген қиындықтарға ұшырады. Сол себепті біз ұлттық қордан көбірек ақша алып отырдық. Ол әрине бір жағынан мүмкін жақсы, бірақ көбінесе былай айтатын болсақ, в целом былай айтатын болсақ, ол негізі әрине дұрыс нәрсе емес. Себебі біздің ұлттық қорымыз, ол біздің мемлекетіміздің болашағының гарантиясы. Себебі біз өзім білетіміздей, мұнай жылдан жылға азайып жатыр, әлем бойынша бағасы да ыдырап жатыр. Себебі бұл соғыс андай факторлардың арқасында баға өсті, бірақ былай қарап тұрсақ, соғысқа дейін, пандемияға дейін мұнайдың бағасы өте төмен болған. Енді Қазақстан үшін төмен болды. Себебі біздің одан алып отыратын
өзіндік құны
жоғары. Өте жоғары, жылдан жылға өсіп бара жатыр. Давайте немножко на русском продолжу. В целом вы спросили про две функции нацфонда Казахстана. Это как стабилизационный и сберегательный. Понятное дело, что сберегательный, речь идет, конечно же, о сохранении и приумножении денег, которые поступают в этот фонд. Ну, честно говоря, с этим проблем никогда не было, поскольку в целом эти счета, так скажем, на счетах Нацбанка, да, на счетах Минфина, которые управлялись, они в основном держались в инвалюте, то есть иностранной валюте, в иностранных активах, что позволяло сохранять и приумножать эти средства. Но большая проблема возникла в том, что последние, наверное, даже десятилетия, так скажем, нацфонд больше стал выполнять стабилизационную функцию. В чем заключается стабилизационная функция? Во-первых, стабилизационная функция заключается в том, что, во-первых, все сверхдоходы от нефтяной, там, добывающих отраслей мы стерилизовали из экономики для того, чтобы ее не перегревать. То есть суть заключается в том, что мы продаем нефть, полезные ископаемые, и получаем доходы, которые для нашей экономики чрезмерно огромные. То есть если мы их зальем в экономику, то у нас попросту будет галопирующая инфляция, да, поскольку настолько денег у нас нету, столько производства, и, так скажем, экономика не будет способна переварить эти деньги. Соответственно, одной из функций нацфонда было в том, чтобы стерилизовать эти деньги и откладывать на будущие траты. На будущие траты уже следующего поколения казахстанцев. Другая часть стабилизационной функции заключается в том, чтобы поддерживать экономику во время кризиса. То есть как это работает? Например, экономика у нас растет хорошо, да, без каких-либо вливаний, экономическая конъюнктура хорошая, да, там страны экономические, торговые партнеры хорошо растут, да, и, соответственно, в этом случае у нас экономика растет, и мы получаем те самые сверхдоходы, во-первых, от нефтяной, там, добывающей отрасли, также сама экономика в целом хорошо растет и генерирует там поступление от налогов, да? Да. Соответственно, мы в это время убираем все эти поступления, но в тот же момент, когда у нас наступает кризис, когда экономика, например, сталкивается с какими-либо там негативными факторами, например, падение цен на нефть, или, я не знаю, какой-то геополитический шок, или, я не знаю,
санкции.
Там шок, санкции, или там, не знаю, перекрыли трубу условно, да, что в итоге чего там бюджет там недополучает огромный средства, в этом случае нацфонд выполняет, так скажем, вот эту стабилизацию. Мы направляем некоторые средства нацфонда для того, чтобы временно компенсировать эту недоимку, там, эту проблему, да, дефицита. Но в последние годы случилось так, что экономика в целом росла, нефтяные цены были благоприятными.
Какие последние, пандемии?
Да, как после пандемии, или, например, как в 2022 году, или как, например, даже в прошлом году, нефтяные цены в целом были комфортны для нас. Но, тем не менее, у нас из года в год изъятие из национального фонда, как прямые, как трансфертами, это гарантированный трансфер там, в размере 2-2,5 триллионов тенге и целевой, то есть это направлено на конкретные проекты, они из года в год росли. Несмотря, невзирая на ту экономическую, да, ситуацию, которая у нас складывалась, поскольку нельзя сказать, что 22-23 год был, прям так скажем, очень плохим годами для нашей экономики. Наша экономика достаточно хорошо росла, в том числе благодаря там, происходящим событиям, то, что мы стали бенефициарами в некоторых вопросах, то есть это тоже нельзя исключать. Но, тем не менее, нацфонд, так скажем, стал больше выполнять стабилизационную функцию. И дело настолько ухудшилось в прошлом году, и, наверное, здесь есть тому несколько объяснений. Во-первых, как вы правильно сказали, это недоимка большая по основным видам налогов. Это НДС и КПН. Ну, по КПН понятно, что часть КПН это от малого и среднего бизнеса передали в регионы. Но, тем не менее, КПН даже от крупного бизнеса, он очень сильно у нас
отстает, да?
Отстает, да, и прогнозы, которые мы, государство, там, правительство ставило перед собой, они, например, уже... было, стало понятно, например, к концу там, сентября, октября, это до того, как вот этот, эту схему с нацфондом провернули, что сейчас мы не сможем выполнить план
На этот год.
На этот год, соответственно, нужно как-то закрывать этот дефицит, закрывать как-то эту, этот разрыв, да, в бюджете, дыру, так скажем. Да-да. Соответственно, прибегли первый раз к, так скажем, такому, не знаю, радикальному решению, как изъять средства нацфонда в обход бюджетных процессов, да, и это сделали через покупку акций национальной компании «Казмунай Газа», да, и, ну, это я многократно, не только я один, ну, и коллеги многие писали, что это вообще в целом является большой ошибкой, большой проблемой,
урон,
которая, да, создает прецедент для того, чтобы в будущем такое тоже уже, ну, чиновники могут прибегнуть, да, повторять, поскольку, ну, проблема здесь, во-первых, какая? Нету транспарентности. Любые изъятия из нацфонда должны, на самом деле, как это было прописано изначально, как это было задумано изначально, должны проходить через прозрачные бюджетные процедуры. То есть, когда правительство защищает перед парламентом, на какие конкретно средства будут направлены данные изъятия из нацфонда. Поскольку нацфонд – это, так скажем, сакральная вещь, это наша кубышка, которая предназначена для того, чтобы в будущем мы могли использовать эти средства. Конечно, это не означает, что мы вообще совсем должны перестать использовать, потому что нацфонда, ну, средства нацфонда, ну, могут помогать экономике Казахстана, но в той мере, которая не вредит ее основным функциям. Да? То есть, например, если вы посмотрите динамику за последние 10 лет, то нацфонд исхудал очень сильно. Если в 2014 году в долларовом эквиваленте было 72-73 там, миллиарда долларов, сейчас, там, 60, например, да? всего 60. И за этот период, если вы посмотрите на...
Совокупную,
изъятие 100 миллиардов. Более 100 миллиардов. То есть 100 миллиардов – это огромные средства. То есть это больше, чем сам... текущее состояние там всего нацфонда Казахстана. И, соответственно, это вызывает большие опасения, проблемы, потому что это, во-первых, создает проблему дисциплины, потому что в будущем, имея такие прецеденты, правительство может также использовать. Поэтому я неоднократно в своих выступлениях, в своих, наверное, постах, в том числе на канале, на выступлениях говорил о том, что необходимы структурные и институциональные барьеры, которые не позволяют правительству самовольно использовать средства нацфонда. То есть это все должно быть открыто, транспарентно, понятно и с полным, там, так скажем, защитой, как это происходит, там, условно, в универе, когда ты защищаешь свою дипломную, да, или там, свою работу, ты должен доказывать, что эти средства пойдут на создание там, стоимости, создание экономического роста будущего. Ну, понятно, что в некоторых случаях она идет на поддержание, так скажем, штанов, как я это называю, потому что есть неотложные там социальные там траты или там, не знаю, здравоохранение.
Стратегические проекты.
Да, не секвестируемые бывают расходы или стратегические проекты. В таком случае, да, это может быть, так скажем, обосновано, да, но тем не менее, я считаю, что мы должны, мы сейчас ходим, так скажем, по тонкой грани, нам нужно быть очень осторожными, потому что это в целом может в будущем навредить. Потому что никто не знает, что будет завтра с ценой на нефть, поскольку наша экономика все еще очень сильно зависима. Ну, как бы это не секрет.
Да.
Значительная часть наших экспортов – это сырьевый, низкий передел, да, это просто продажа сырья без обработки. Другой вопрос стоит, наверное, в уже доходах самого бюджета. Потому что изначально проблема, почему есть большие недоимки в бюджете, то есть в доходах бюджета, состоит в проблемах, наверное, налогового кодекса. Почему об этом задумались, почему сейчас разрабатывается новый налоговый кодекс, который, как ожидается, заработает с 2025 года? Проблема там несколько. Во-первых, Во-первых, это, конечно же, лично я считаю, что это огромные налоговые льготы.
Uh-huh.
То есть у нас очень много специальных налоговых режимов.
Розничный
налог, который на самом деле вводился в пандемию для поддержки бизнеса в
МСБ, да?
Да, в условиях кризиса.
Да.
Но сейчас его там, ну, в прошлом году предыдущее правительство, они сделали так, что оно сейчас стало
постоянно
обыденным явлением, угу. Да, и сейчас даже увеличивается количество,
перечень
видов деятельности экономических, да, которые туда включаются. Ну, лично вот один пример приведу, меня вообще удивило, что там оказались стоматологи. То есть, как бы казалось, да, не парадоксально, да, понятно, здравоохранение, но если вы в целом... Ну,
самый прибыльный бизнес,
все знают, да, насколько чеки хорошие в стоматологическом бизнесе. То есть, ну, я... Конечно, здесь нету месседжа того, чтобы, так скажем, давить на конкретные, да, виды деятельности. Здесь вопрос стоит, что насколько это экономически целесообразно, поскольку государство в данном случае дает сигнал о том, что оно стимулирует всех.
Да.
И это, наверное, не совсем правильно в условиях, когда государство само признает, что есть огромные проблемы с доходами бюджета.
Бюджет.
В этом случае мы должны, наверное, затянуть пояса.
Угу.
И... Наверное, хорошее выражение можно здесь применить. Это мы живем непосредством.
Непосредством.
Потому что это большая проблема, поскольку такие аппетиты, они как бы рано или поздно приведут к тому, что мы все больше и больше будем прибегать к внешним там, посторонним источникам пополнения наших доходов. А это, конечно, в первую очередь касается внешних буферов.
Угу.
То есть, чем больше мы тратим, соответственно, тем больше мы тратим свои внешние буферы, тем, соответственно, меньше уверенности
остается, да?
в завтрашнем дне. Да. И, ну, это, как бы, так скажем, такая фундаментальная проблема, о которой, мне кажется, нужно задуматься не только в правительстве, но и парламенту обратить особое внимание, поскольку парламент как орган законодательный, как орган, который балансирует, так скажем, да, исполнительную
систему
власть,
издержек,
систему, да, сдержек и противовесов, здесь должны также высказывать свое мнение относительно этого и постараться максимально внедрять институциональные барьеры.
Да.
Еще одна большая проблема, вот напоследок в этом вопросе я скажу, это неработающее бюджетное правило. Сколько лет уже нас кормят завтраками, в том числе в правительстве, в Нацбанке, о том, что бюджетное правило заработает, вот в следующем году заработает.
А их нету, да?
Да, проблема какая? Проблема в том, что из-за отсутствия этого бюджетного правила, из-за того, что оно не работает, как раз-таки нету никаких ограничителей для роста государственных расходов. И при этом в учет, во внимание никак не берется цена на нефть. То есть есть условная цена отсечения на нефть, но она... Если вы посмотрите бюджетное правило, она начинает работать, когда мы достигаем уровня добычи в 90 миллионов баррелей. Мы последний раз достигали его... Да, 90 миллионов тонн, извиняюсь. Последний раз мы его достигали в 2019 году. В прошлом году мы очень близко приблизились, но и то его не достигли. То есть здесь проблема стоит, что не достигая этого показателя... который мы можем достичь условно, когда заработает там проект будущего расширения, да, ожидается, что там 12-13 миллионов тонн добавится. Но до этого времени, получается, мы правила не было, соответственно, никто не мог ставить ограничения на рост государственных расходов, и при этом цена на них никак не учитывалась. То есть контрциклическое бюджетное правило как раз-таки было призвано сдерживать, балансировать. Например, когда экономика растет, мы накапливаем сверхдоходы, а когда экономика у нас снижается, падает, то, соответственно, мы задействуем эти резервы для того, чтобы стимулировать экономику. А у нас получилась постоянно стимулирующая экономика.
Растет, тратим больше.
Растет, тратится. То есть, несмотря на то, что мы зарабатываем хорошо, как казалось бы, например, приведу, в прошлом году экономика Казахстана выросла на 5,1%. Но здесь есть, конечно, проблема яйца и курицы, потому что этот рост был достигнут за счет больших государственных стимулов, да? Огромных государственных стимулов, поскольку у нас госрасходы там превысили госбюджет, а практически составили 26 триллионов тенге. При этом, несмотря на такой внушительный экономический рост, мы также рекордно вытащили денег с нацфонда. Официально говорят, что трансфертами мы вытащили условно там больше 4 триллионов тенге, но на самом деле, если считать эти небюджетные изъятия, то там 1,3 триллиона, порядка больше 5 триллионов тенге. Мы с нацфонда только вытащили. Хотя поступление в нацфонд было почти на уровне,
рекордно,
даже меньше.
Тоже, да?
Да. Но все равно, то есть практически все, что мы добавляли, да, мы все же изъяли.
Да?
Это большая проблема, и я считаю, что здесь нужно, наверное, уже новому правительству, я считаю, что новое правительство, в принципе, под председательством нового премьера Узаса Сапитенова уже, в принципе, наметила какие-то эти тонкости работ, поскольку уже давно пора этим заниматься, начать экономить. Не означает, что мы должны на всем экономить, но, по крайней мере, оптимизировать все расходы, там, где мы понимаем, что расходы не приводят к экономическому росту, никакого экономического эффекта мультипликативного нет, то, понятное дело, что мы их должны сокращать. Иначе у нас бюджет с каждым годом будет надуваться, раздуваться,
Источников пополнения
дохода меньше. Еще один момент есть, наверное. Мы с моим коллегой писали об этом на статью на Forbes выпустили. Там речь была про то, как сейчас государство управляет государственным долгом. Там тоже большая проблема. Вы только что упомянули ЕМПФ. Как раз-таки ЕМПФ является одним из, наверное, инструментов решения этой проблемы, поскольку длинный конец государственных цикла ценных бумаг, ГЦБ, он как раз-таки закрывается за счет ЕМПФ.
То есть, мы обслуживаем долг.
Да, поскольку у нас в экономике никто не хочет складываться в длинный конец. То есть основная проблема нашей экономики — это из-за того, что есть очень много рисков в нашей экономике. Это как внутренние риски, там country риск, как называется. И в том числе из-за этого у нас есть проблемы с привлечением длинных денег. Особенно, когда это касается там больших инфраструктурных проектов или там государство будет финансировать там строительство дорог, там, на такие ТЭЦ,
ЖКХ, условно, там,
на такие вещи очень сложно привлечь напрямую деньги с рынка, соответственно.
Убыточно,
поскольку никто не гарантирует, что с букетом этих рисков эти деньги будут возвратны.
Инвестор будет вкладываться.
Да. Соответственно, для этого использовали ЕМПФ. ЕМПФ, он финансирует как раз-таки длинный конец нашего долга, но проблема долга еще в том, что из-за наличие у нас внешних буферов, мы очень плохо работаем с государственным долгом. Мы с коллегой проанализировали помесячно привлечение госдолга там, за последние там, с 14-15 годов.
Последние 10 лет.
И там проблема такая была, что размещения всегда были хаотичными. Хаотичными, они никак не учитывали экономический фактор, который присутствует, поскольку, например, возьмем те же налоговые недели, когда в бюджет поступают огромные средства. Необходимо ли в это время привлекать деньги на рынке? Поскольку ты и так получаешь эти деньги, то есть график вот в целом, вообще, так скажем, менеджмент государственным долгом тоже оставляет желать лучшего. И, наверное, одна из этих проблем как раз-таки в том, что государство, там, правительство имело доступ к, по сути, бесплатному финансированию с нацфонда. То есть это тоже большая проблема. Как раз вот эти барьеры тоже решили бы вопрос то, как государство занималось бы государственным долгом, и, наверное, здесь тоже было бы, так скажем, больше внимания к этому уделялось бы. Вот, так в целом, вот по первому, наверное, вопросу вот так.
Спасибо. Ответить. Такой емкий ответ был. В целом, да, привлекают деньги, вот как, с нацфонда мы обсудили, по сути, для нацфонда, например, тоже привлекают деньги государственные компании, акции нацкомпании, да, вот в прошлом году как Казмунайгаза был, и то же самое по ЕНПФ, инфраструктурные проекты. Сейчас мы, финансирует государство проектов именно по
закупу вагонов.
Вагонов даже, есть такие. Вот. А как конструктивное, как предложение, какой ваш взгляд, основные причины того, что много, в принципе, это уже ответили, а как повлияли бы процессы одобрения распределения средств фонда? То есть ЕНПФ – это деньги бюджета или деньги частного собственности?
Вообще,
давайте этот вопрос обсудим. Почему государство так решает, что изымает 1,5 триллиона тенге для инфраструктурных и других проектов, не спрашивая собственных денег?
Вообще, в целом, у нас очень много, так скажем, небюджетных фондов. То есть это фонды, которые не имеют никакого отношения к государственному бюджету. Проблема в том, что у нас за последние десятилетия, наверное, с тех пор, как появились эти фонды, они стали использоваться уже для нужд государства. И это, по сути говоря, большая проблема. Об этом говорили очень многие, в том числе там МВФ прокомментировал, что инфраструктурные проекты не должны финансироваться за счет пенсионных денег. В целом, суть пенсионного фонда всегда она заключается...
Сберегательного характера.
Да, это чисто сберегательная функция, поскольку пенсионные фонды, те деньги вкладчиков, людей, которые приносят, это не деньги бюджета, это деньги вкладчиков, которые они приносили, которые накапливались со временем. Соответственно, единственная цель ЕНПФ, в нашем случае, заключается в том, чтобы обеспечить будущим пенсионные выплаты.
Приумножить. Людям. Да. Как депозит, по сути.
Еще можно понять, наверное, такие инициативы, когда, например, ЕМПФ задействовали для того, чтобы позволить, например, людям приобрести жилье. И то это тоже было проблематичным решением, поскольку одномоментное изъятие такого количества денег, оно, конечно же, влияет на величину будущей пенсии. Хотя и сказали, что рассчитали, что необходимый базовый там уровень останется, но все равно это же в сторону уменьшения работает. Да. Поскольку седает, люди могли в будущем как бы использовать эти средства для, там, для своих там, нужд, во время, когда ты выходишь на пенсию, когда ты уже закончил с трудовой деятельностью, обеспечить себе достойную там, пенсию. Да? Да. Напротив, у нас за счет этих акций мы создали несколько проблем у себя в экономике. В первую очередь это касается, конечно же, так скажем, пузыря на рынке жилой недвижимости, поскольку, как вы знаете, после того,
взлетели,
как,
да, цены?
Да, начались изъятия с ЕМПФ на покупку жилья, большая часть ожидаемо пошла на покупку жилья, да. И это взвинтило цены на рынке жилой недвижимости, поскольку государство простимулировало за счет пенсионных денег сторону
искусственно,
спроса.
Да?
Искусственно, да. При том, что при прочих равных. И это как бы создало ожидаемый эффект, что у нас цены взлетели, и, соответственно...
Инфляция, да, еще?
Да, инфляция взлетела. Ну, проблема какая была? Проблема в том, чтобы люди, которые и так не могли себе позволить, там, ну, скажем, ну, некоторая часть социальной там, уязвимая часть населения, которая не могла себе позволить купить жилье, оно было для них недоступно. Из-за роста цен стало еще более недоступным.
Недоступно еще больше.
Соответственно, не все имели пенсионные накопления, а те, которые имели, скорее всего, это были люди, которые в нем
уже
нуждались.
Были, да. Да.
То есть это было очевидно, и об этом, в принципе, тоже было проговорено. Возвращаясь к инфраструктурным проектам, проблема одна здесь заключается в том, что вообще в целом пенсионные деньги, они должны быть очень хорошо диверсифицированы. Понятно, что я уже, как и говорил, пенсионные деньги уже используются для финансирования государственного долга. И причем туда направляется значительная доля активов ЕМПФ, которая находится под доверительным управлением Нацбанка. Проблема в том, что мы опять-таки складываем все корзины, все яйца в одну корзину. И как бы опять-таки, как говорится, например, посмотрите портфель, как, насколько он должен быть диверсифицирован в, там, не знаю, в развитых странах, в странах других, где имеются подобные пенсионные фонды.
А как вообще делать процентное
соотношение? Ну, по-хорошему, ты должен вкладываться, например, например, больше 50% уже
в зарубежные, да, активы, да?
Да, ну как бы больше 50% на домашний рынок вкладывать, это тоже большая проблема.
Риск,
поскольку ты все риски там закладываешь, если, например, экономика будет стагнировать у тебя, соответственно, у тебя все активы, которые находятся в ЕМПФ, будут, соответственно, терять
меньше
доходность.
Да, да. Да.
И это, ну, большая проблема. Например, да, понятно, что в ЕМПФ есть там зарубежные рынки, там зарубежные активы, там ГЦБ развитых стран, там акции, но их доля существенно маленькая, например, по сравнению с пенсионными фондами других стран. При этом у нас государство там открытым текстом говорит, что хочет использовать, чтобы эти пенсионные деньги работали в Казахстане. Ну, наверное, в некотором случае это хорошо. Хорошо, что, окей, ладно, использовали для финансирования ГЦБ. Да, то, потому что там долг там гарантируется государством. Хорошо, окей. Но я считаю, что это было бы уже достаточно. То есть нельзя прибегать уже
только
к большим.
Только лимиты должны быть, да?
Да, да, да. То есть тот момент, что, например, 1,5 триллиона хотят использовать для покупки вагонов для нацкомпании, как КТЖ, это выглядит уже...
Априори убыточным проектом, да?
Да. Поскольку, ну, во-первых, да, там есть, конечно же, микс грузовых и пассажирских вагонов. Пассажирские вагоны априори убыточны. Об этом как бы известно и понятно с давних времен. Поскольку она дотируется государством. Да, и, соответственно, она всегда субсидировала за счет грузовых там, перевозок, да, ну, в структуре, так скажем,
в КТЖ.
В КТЖ, да. Да. И в целом, если так рассматривать, вообще является нонсенсом, что деньги пенсионных вкладчиков используются на нужды государства. На самом деле траты, которые должны обеспечиваться либо за счет фонда Самрук-Казна, который сам должен закрывать, потому что это его портфельная компания, это
обязательство.
Его обязательство как управляющего холдинга, либо, либо правительство, поскольку правительство является единственным акционером холдинга, единственным акционером КТЖ. То есть это проблема...
Причем тут пенсионный фонд, да?
Да, причем тут ЕМПФ, хотя и обещают, что это все будет выполнено на рыночных условиях. Проблема не в ставках и не в рыночных условиях. Проблема в диверсификации, проблема в том, что пенсионные средства ни в коем случае не должны направляться на закрытие там нужд государства. Uh-huh. Об этом мы, кстати, больше подробнее поговорим, когда сейчас будем говорить про вообще в целом концепцию самого фонда, самого казна, чем оно сейчас занимается и каким оно нужно нам сейчас, потому что то, как сейчас функционирует Самрук казна и его портфельные компании, наверное, не туда, куда мы стремились изначально.
Не совсем совпадает с функциями, да? Я просто по цифрам, да, пройдусь. Пенсионный фонд за последние 10 лет 1,7 триллиона, в 2014 году было, накопил 17 триллионов. 10 раз было увеличение. Мне кажется, и это привлекло внимание, скорее всего, потому что почти как пол денег нацфонда, да, и уже есть в пенсионном фонде. В долларах, если скажу, в долларах в 2014 году было, если в 2015 году 25 миллиардов долларов, потом после девальвации там упало до 18 миллиардов, да, и сейчас опять накопилось 30, ну, почти 2 триллиона. А, нет, 32 миллиарда долларов.
Это половина нацфонда.
Да, это почти половина нацфонда, и, в принципе, правительство как видит это как наподобие аналога нацфонда, да? То есть и там можно деньги взять. Хотя вот норвежский фонд, куда, да, инвестируют деньги, это Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, Amazon, Alphabet, Novo Nordisk, ну, это S&P 500 больших крупных компаний. И за последний прошлый год фонд вырос на 200 миллиардов долларов только. То есть сейчас накопление норвежского фонда 1,5 триллион долларов. Хотя норвежский фонд был основан в 1996 году. То есть это 5 лет до нашего фонда. Мы создали наподобие норвежского фонда, да? И вот видим, что динамика, что норвежский фонд, ну, по сути, накопил за этот период 1,5 триллиона долларов. А у нас за последние 10 лет, наоборот, идет уменьшение. И совокупно 100 миллиардов, это мы бы достигли бы 100 миллиардов давно уже, по сути, да? Да, ну, имеется в виду...
При условии сохранения, наверное.
Да. И 74, если было, мы изъяли 100 миллиардов. Даже без приумножения, без никаких дополнительных накоплений, у нас было бы уже 170 миллиардов, наверное, условно говоря. Ну,
абсолютно верно.
Да, печаль. Ну, ладно, скажем. Сейчас, да, вот накопление... Насчет пенсионного фонда, так как теперь давайте перейдем в вопрос, как эксперт финансового рынка, как вы оцениваете последние изменения в динамике пенсионных фондов? В принципе, мы это обсудили. Я хотел вот обсудить насчет тоже простых акций Эйр Астаны, которые были, ну, в принципе, там, может, и немного, но это как-то тоже изъять на покупку акций Эйр Астаны без никаких уведомлений, да, тоже, мне кажется, это уже не первый раз, да, делается. И к этому давайте основной вопрос. Неоднократно говорили о потенциале риска по данным трансфертам. Да? Не могли бы вы затронуть здесь, какие могут быть потенциальные выгоды и риски для пенсионных накоплений и какие вызовы могут быть по стабильности пенсионных систем в свете таких инвестиций? То есть какие предложения могут быть? И следующий вопрос мы будем уже с Самрук-казны обсуждать.
Ну, вообще, в целом, если к ЕМПФ рассматривать, да, действительно, он начал обращать на себя больше внимания со стороны государства ввиду своего размера,
да.
Это как половина нацфондов, как правильно сказали, и еще раз повторюсь, это внебюджетный фонд, фонд, который создан для того, чтобы позволить людям накапливать деньги, поскольку, ну, это знаете, как если бы, например, у вас был кошелек, в который бы вы откладывали там, ну, как депозит. Это сейчас, депозит, да, 10% от своего дохода, это как, ну, у нас воспринимается как налог,
да.
На самом деле это не совсем так, поскольку, действительно говоря, эти деньги вы направляете на свои накопления, на будущее какие-то, да, чтобы в будущем обеспечить себе там достойную пенсию. Это было бы все отлично, работает, и действительно накопление, если вы посмотрите структуру накопления, так как она растет, это действительно хорошо работает, поскольку за не последние там, ну, небольшие 10 лет, так скажем, это небольшой срок в целом, да, для жизни человека, в целом размер пенсионного фонда, он разросся абсолютно хорошо. То есть это сильный показатель. И, по сути говоря, люди сами накопили на свои же деньги почти половину.
Откладывая, да?
Да, откладывая. И здесь то, что государство сейчас это использует для решения, наверное, своих задач, опять-таки вызывает вопросы того, что у государства есть проблемы с источниками доходов, да, о котором мы только что уже обговаривали. Другой вопрос в том, что мы опять-таки возвращаемся, наверное, к тому, что все происходит абсолютно так же, как с нацфондом. Хотя, понятное дело, что нацфонд – это не накопление самих граждан, это накопление государства.
Всех
поскольку государство,
прибыли, да?
Владеет определенными госактивами, нацкомпаниями, там, получают доходы, которые тоже копят в кубышку, да.
Кубышку.
И сейчас, как бы мы ни столкнулись бы с такой же ситуацией, как это, например, происходит с нацфондом. То есть государство, уповая на то, что люди накапливают хорошо, то, что сможет там компенсировать все
изъятия.
Да? Да. Понятно, потому что эти деньги будут использоваться в долгую. То есть понятно, что, например, некоторые инфраструктурные проекты, там, например, те же ГЦБ, они же могут привлекаться там на 10 лет, на 15 лет, даже на 20 лет. В таком случае это означает, что эти деньги будут заморожены. Да, понятно, что они приносят какой-то
фиксированный,
да, там, процент,
доход, да?
Фиксированный доход. Но, тем не менее, эти деньги заморожены в любом случае. И, соответственно, ну, не факт, что эти деньги, например, ликвидные, да. Плюс, более того, нельзя же забывать и про альтернативные инвестиции, что, например, эти деньги могли бы там принести больше доходность в другом месте.
Да.
Например, инвестируя те же там
акции
американских, там, например, каких-то больших компаний, мы, наверное, могли бы заработать намного больше
иностранной валюте.
Доллар, эквиваленте. Соответственно. И поэтому, как бы, здесь очень много вопросов, во-первых, относительно барьеров, которые можно было бы выставить по использованию средств ЕМПФ, потому что государство, например, не совсем государство, а мы, как граждане, передали эти деньги в доверительное управление Нацбанку Казахстана, который инвестирует их по своему усмотрению, но при этом по указке правительства, потому что все равно, когда правительство там говорит Нацбанку: слушай, мне нужны деньги сюда, Нацбанк как все равно подотчетная, она все равно...
Под правительством,
да? Ну, то есть... Опять-таки вопрос возникает, что нету никакой, наверное, никаких институциональных барьеров, да, правил, которые не позволяли бы, например, делать деньги ЕМПО неприкосновенными. Хорошо, мы давайте согласимся на то, что деньги будут привлекаться для ГЦБ. Окей. У нас действительно есть большая проблема с привлечением длинных денег в экономике. Ну, там с банков не получается это получить. Хорошо, будут деньги ЕМПФа. Но на любые остальные траты, как инфраструктурные проекты, особенно как на закупку конкретных вагонов для нацкомпании, это абсолютно, абсолютно нонсенс. И это большая проблема. Я считаю, что давно пора будет нам уже задуматься о том, чтобы выставлять какие-то барьеры, действительно.
Правила, четкие
должны
правила.
Быть четко прописаны правила, что нельзя использовать там, не знаю, как определенные лимиты должны быть выставлены. И как бы это, наверное, лишь в таком случае мы сможем обеспечить дальнейшую вот эту динамику, когда государство не будет, так скажем, залезать не только в нацфонд, но и в
два кармана, да?
Да. И пока они есть, как я сказал, у государства возникают другие проблемы, как то же самое там с хорошим управлением там долговой там политикой, да, как привлекать правильно долги.
То есть чувствовать будет комфортные условия, потому что есть кубышка.
То есть, соответственно, конечно, очень много есть вопросов еще относительно трат, опять-таки, дисциплина трат, насколько, вот, например, коррекция бюджета. У нас же там чуть ли не два раза в год происходит там
пересмотр,
скорректирование бюджета.
И на увеличение,
таки, да? В основном как раз-таки на увеличение, поскольку там выясняется, что, оказывается, какие-то проекты требуют большего финансирования, там себестоимость выросла там и прочее. И это влечет за собой, соответственно, другие решения, такие как давайте будем использовать вот эти средства.
Опять.
И здесь я еще раз повторюсь, как и в случае с нацфондом, как и в случае с бюджетным правилом, важно
четкие правила
внедрять. Наверное, правила
их не менять еще.
Которые остаются неизменными при изменении, там, не знаю,
цен на нефть, экономики.
Да, при фигурирующих, например, там, главы правительства, не знаю, там, главы Нацбанка.
Смена правительства, да?
Когда чиновники меняются, эти правила всегда должны оставаться там, чтобы оно лимитировало. Институционально лимитировало, чтобы при этом... Понятно же, что эти правила разрабатываются для того, чтобы приумножать и сохранять
конкретно на будущее поколение
вещи. Да. Поэтому как-то, наверное, так, что нужно задуматься об этом.
Спасибо. Я просто добавлю еще такой пример. Есть же калькулятор НПФ, я туда просто внес свои данные. И вот при текущем доходе, который приумножается, в 2048 году, когда я выйду на пенсию, у меня будет пенсия 700 тысяч тенге. В 2048 году. Я сейчас думаю, 25 лет, вот в начале 2000 сколько было? 2000 пенсия? Ну,
10.
Ну, 700 тысяч тенге, я думаю, копейки, да, 2048
года. Конечно, с учетом накопленной инфляции.
Да, вот. Ладно, хорошо, давайте следующий вопрос. Вот насчет квази-государственных секторов. У нас в стране два крупных, да, основных квази-государственных субъекта. Это Фонд национального благосостояния Самурказна и национальный управляющий холдинг «Байтерек». Оба фонда созданы с целью развития национальной экономики. Самрук Казна целится на эффективное управление, ну, диверсифицированным портфелем актив, также на поддержку бизнеса в интересах народа страны. У холдинга Байтерек основная цель – оптимизация системы управления институтами развития, как этот ДАМУ, да, и финансовыми организациями БРК. Там данные предприятия имеют огромную роль в экономике страны. Вопрос такой. Можете рассказать про функцию данных компаний? Как бы вы оценили деятельность данных субъектов в текущем, да, состоянии? И какие, на ваш взгляд, основные вызовы, которыми сталкиваются данные компании? И какие перспективы их ожидают?
Довольно, я думаю, еще острый вопрос стоит вообще в целом про холдинги. Да? Uh-huh. Нацкомпании, квазигоссектор. Поскольку у нас квазигоссектор действительно разросся, uh-huh. он занимает значительную долю в экономике.
Гигант, да? Гигантизм. Да.
Понятно, что, например, возьмем тот же Самрук Казна, пятипортфельная компания огромная. Uh-huh. В первую очередь это, конечно же, Казмунайгаз, uh-huh. который является, скажем, нашим основным инструментом донором. Получения выгод с нефтедобывающей отрасли. Да? В целом, если оценивать их роль, то я считаю, что эти холдинги идут в одном направлении. В том uh-huh. плане, что да, это институты поддержки, но я считаю, что, наверное, вот эта направленность стала большой проблемой. Mm-hmm. Поскольку понятно, хорошо, что мы, если оставим там холдинг Байтерек с его портфельными компаниями, да, там дочерними организациями, которые в основном направлены на стимулирование, на поддержку экономики, mm-hmm. там, предоставление там льготных кредитов, да, например, если возьмем БРК, это крупные проекты, крупный бизнес, ДАМУ есть, это для малого и среднего бизнеса, mm-hmm. например, вот Басбанк, да, сидит mm-hmm. там, предоставление там льготных жилищных кредитов, да, система вообще жилстройсбережений. Но в Самрук Казна эта проблема, она более существенная, поскольку компании, которые находятся в структуре, да, там в портфеле Самрук Казны, они на самом деле должны быть направлены на создание стоимости. Uh-huh. То есть это и понятно, почему их выводят сейчас на публичные биржи, то есть uh-huh. на IPO, да.
Коммерческие, того, чтобы... да, по сути, да, компании.
То есть на основе. В основном, да, коммерческий. Тот же Казатомпром, там, да, это уж хорошая история. Там, Air Astana вот недавно вышла на IPO. Но в тот момент, когда эти публичные компании, uh-huh. которые нацелены на создание стоимости, uh-huh. они в кое-то или иной мере участвуют в стимулировании экономики, субсидировании экономики, это является большой проблемой, поскольку uh-huh. теряется сам смысл вообще создания
коммерциализации,
стоимости.
Да.
Особенно это, наверное, больше выражается в таких компаниях, как Казмунайгаз, uh-huh. во-первых, uh-huh. КТЖ, uh-huh. Казахгаз, uh-huh. которые напрямую субсидируют
экономику, да?
Экономику там посредством предоставления дисконта по, например, отпускным ценам на внутренний рынок, когда ты мог больше заработать на экспорте, да?
То есть, соответственно, продуктов.
Для акционеров лучше всего было бы, если бы ты отправлял на экспорт это. Да. Но, конечно, понятно, по объективным причинам это поддержка внутреннего рынка, эти все вещи происходят. Uh-huh. Но у нас масштаб этих субсидий настолько огромный, что это, наверное, создает проблему того, что в целом коммерциализация, да, в целом создание стоимости вот этого в самую структуру
функции компании, да?
Функции компании, она нарушается. Поэтому, например, как вот мы с коллегой опять-таки уже по второй теме писали статью для Forbes, каким мы видим, да, Самрук Казна, какой он должен был бы быть. Вообще изначально Самрук Казна, он создавался по подобию фондов, например, Сингапура, Симатек, там, да, угу. которые как раз-таки направлены чисто на создание стоимости.
Угу. То есть коммерциализация проектов.
То есть была идея, что когда госактивы, там, ну, это же госактивы под управлением холдингов, да, как инвестиционных, да, так скажем, угу. они работают на создание стоимости, они улучшают в целом экономику, поскольку uh-huh. создавая стоимость для экономики, они являются магнитами для привлечения инвестиций, uh-huh. во-первых, в страну, во-вторых, они могут уже сами становиться инвесторами в других странах, uh-huh. соответственно, при этом расширяя свой портфель, привлекая больше денег в экономику, uh-huh. но у нас произошла немного обратная ситуация, поскольку, как я уже говорил, элементы вот этой вот этих субсидирований, нерыночных подходов, да, в решении многих вопросов, отсутствие, по сути говоря, uh-huh. Так скажем, отменного корпоративного управления, uh-huh. поскольку, вы знаете, у нас с этим огромные
проблемы,
поскольку бывает, что, ну, корпоративное управление пока что, так скажем, честно говоря, оставляет желать лучшего, mm. когда принимаются какие-то хаотичные решения. Или, например, акционер в лице правительства видит в Самрук Казна, фонд Самрук Казна, еще один серый бюджет для решения своих текущих вопросов. Это и является основной проблемой, поскольку то, как фонд «Самрук-Казна» рассматривается со стороны самого правительства как единственного акционера, оно также стало проблемой, поскольку в данном случае то, что правительство рассматривает его как, так скажем, дополнительное место для получения там,
денег,
денег для покрытия своих расходов, это, ну, как бы большая проблема, поскольку, ладно, если бы они только через дивиденды бы получали средства как акционер, которые там фонд получил, создал стоимость, да, и отдал деньги, ну, без угрызения совести, да, отдал эти деньги в бюджет, а бюджет уже как бы правительство распределяется им для, уже, да, хорошо, это твои доходы, ты можешь пользоваться ими для решения своего вопроса. Но нет, государство заставляет Самрук-Казна посредством, например,
социальных проектов.
Например, строительство школ, там, не знаю, строительство спортивных объектов,
дорог,
там, не знаю,
обеспечение работы.
Да, обеспечение работы, когда заставляют какие-то портфельные компании специально для решения острых социальных вопросов
нанимали людей
в ущерб себе, поскольку не факт, что нацкомпании вообще нужны эти рабочие, ну, с точки зрения своего бизнес-процесса, да, и в таком случае говорить о создании стоимости, о том, что эти компании разрастутся, станут привлекательными для внешних инвесторов, вообще как бы нету смысла об этом говорить. И как бы вот здесь заключается основная проблема, потому что хорошо, лучше бы у нас было бы два фонда, как сейчас есть, да, но один бы хотя бы работал бы на создание стоимости. Угу. Это как действительно рыночные институты, как работали бы. В таком случае это было бы, наверное, больше пользы
драйвером
для нашей экономики. Да,
экономика.
Поскольку все признают, что роль квазигоссектора в как драйвер экономики, он неоспорим. Поскольку все, если нас компании вместе взять, они занимают значительную долю экономики, в том числе по своим размерам, по своему эффекту, сколько налогов они в бюджет платят, сколько рабочих мест они создают, да? Сколько они вокруг себя отраслей поддерживают. С этой точки зрения, конечно же, создание стоимости, развитие этих нацкомпаний без вмешательства государства, как мы сейчас
работает
видим,
само, по сути.
Да, да, да. Лучше бы они бы работали хорошо через фонд там Байтерек, да? Ну, Байтерек. В таком случае никаких проблем не было бы. Но нет, у нас есть сейчас два фонда.
И они оба работают.
Они оба работают на стимулирование, на поддержку
государственных программ.
Стимулирование, да, государственных программ. И как бы здесь у нас возникает вопрос, что мы, по сути говоря, к изначальной цели ушли. Вот. Ну, то же самое с КТЖ. Там идет... Понятно, субсидирование там пассажироперевозок, да, ну там уже долгое время там тарифы МЖС тоже не пересматриваются. Там вообще в целом стоит вопрос, насколько они, какие у них там стратегическое видение на будущее. Потому что это стратегическое видение сложно выстраивать, когда ты все время тебя...
Обеспечиваешь, да?
Да, обеспечиваешь, там субсидируешь экономику, тебя все время сдерживают назад.
Например, плановая экономика.
Например, если бы они работали в рыночных условиях без каких-либо там... так скажем, искажений, да, рыночных процессов, то, возможно, бы и нам бы не понадобилось бы привлекать средства ИМПФ для закупки вагонов. Возможно, фонд бы имел бы достаточные средства, если бы он все эти годы бы не стимулировал экономику, для того, чтобы самостоятельно закрыть эти вопросы.
Сами
бы купили
бы, да? То есть,
опять-таки, стоит вопрос, да. Ну, здесь, конечно же, вопрос стоит в...
Целесообразности.
Да, да. Но, опять-таки, еще раз говорю, что важно об этом задуматься, поскольку... пока не поздно, потому что если мы хотим двигаться в сторону рыночной экономики, в сторону создания стоимости, потому что это основное, что движет экономику. Потому что пока ты не создаешь стоимость, соответственно, никто не видит, что ты... Никто не захочет прийти и как бы...
Социалистическая сторона, по сути, мы остаемся плановой экономикой.
Да. Плановая экономика, где государство
обеспечивает,
вмешивается во все процессы, в том числе в процессы нацкомпаний, и потом мы удивляемся, почему иностранные инвесторы неэффективны, почему иностранные инвесторы избегают наших активов. Поскольку, например, когда у тебя происходит схематоз как с акциями Казмунайгаза, конечно, никакой портфельный инвестор не захочет их покупать, потому что не уверен, что завтра твои активы, там, твои акции
опять же
не попадут под какой-то там замес. Так скажем.
Ну, согласен.
Вот. И поэтому, например, многие там инвестдома после начала войны, там, это понятно, геополитические риски, ушли с нашего рынка.
За регионы,
например,
да?
Тот же Goldman полностью...
Хотя
был все связи.
Один из акционеров Каспи, да, когда-то?
Да, они были в акционерах МФЦ.
А, были, да, тоже,
много, да? Они вышли оттуда после начала войны. Было очень много у них планов по инвестированию в многие проекты в Казахстане, но те или иные риски, том числе там, после январских событий, да. Все понятно, что эти риски, они существенно там, влияют на суждение инвесторов у нас.
Решение,
соответственно, если, да? Когда мы своими же руками пытаемся
обеспечивать,
да, и делаем все рыночные процессы несостоятельными.
Вмешиваемся, да, по сути, да, на все.
Ну, конечно же, никто не захочет вкладываться в такую экономику. Например, даже вы, как розничный инвестор, будете ли вы вкладываться в экономику, где государство может в любой момент
субсидировать.
Да, субсидировать, вмешаться.
Потолок цен ставить, да?
Да, подорвать, например, твои дивиденды, да, или там, например, ты покупаешь акции конкретной, да, компании, и где государство своими руками забирает часть прибыли, то, конечно же, у тебя нету, так скажем, мотивации, да, покупать ее и держать.
Ну, неопределенности вот,
целом,
очень
если
много.
Если это, да, на примере там, вот так говорить. Поэтому роль холдинга Самрука, по крайней мере, о холдинге Самруке хочется сказать, она должна пройти под там, пристальным вниманием. Требуется какая-то, наверное, перезагрузка. Есть первые шаги, это в том числе по либерализации некоторой цен.
Демонополизация, да?
Демонополизация — это то, что вот, например, Казахтелеком заставляют продать там часть телеком-операторов, потому что Казахтелеком, он просто стал
гигантом, да, тоже, да?
Гигантом. 80% почти рынка занимает сотовой связи. И, конечно же, это не есть хорошо для развития рынка, поскольку страдает в конечном итоге потребитель.
Да.
То же самое касается и Кигока, например. Начали сейчас отпускать потихоньку цены на регулированные,
КСК, да?
Да, жилищно-коммунальные услуги.
Да. Угу.
Это, конечно же, ну, шоковая терапия, но это обязательно,
да?
Необходима шоковая терапия, поскольку без этого, без формирования рыночного ценообразования, без него мы никогда не сможем развивать наши эти как раз таки компании. Вопрос самоокупаемости также стоит. То есть, если ты все время работаешь в убыток, никто не захочет инвестировать в такие компании, модернизировать. Какой у тебя смысл, если ты в любом случае не зарабатываешь на этом? То есть
не окупаешь, не отпиваешь.
Любой сектор — это про выгоду,
да,
про получение
коммерциализации,
прибыли.
Коммерциализации, да.
Потому прибыль. Что, получая прибыль, растет и желание акционеров вкладываться, и желание, там, ну, соответственно, мультипликативно оно с собой тащит и рост заработных плат, и рост там его влияние там на экономику, поскольку он платит больше налогов, да?
Драйвер, да, по
сути. Драйвер, да. И, ну, вот это понимание у нас должно устаканиться, поскольку без формирования рыночных цен, так скажем, мы никогда не сможем выйти на рыночную экономику. Это просто тупо невозможно.
Кстати, топ развитых
стран. Если вы посмотрите на развитые страны экономики, на которые мы постоянно смотрим, равняемся, хотим быть такими же, то если вы посмотрите, там цены рыночные, они достаточно кусачие. Люди при этом, понятно, что у них со временем как бы и рост доходов
произошел. Благосостояние, да, население.
Благосостояние растет, поскольку все эти компании тоже растут, они, соответственно, платят больше налогов, платят больше зарплат, и это все приходит, тащит одно за другим.
Больше зарабатывают.
Да, поэтому я считаю, что ну,
надо переходить.
Давно пора уже, если мы хотим называть себя рыночной экономикой, выходить в ряды развитых стран, то, соответственно, мы должны делать такие же шаги.
Радикальные, но необходимые.
Радикально необходимые. Понятно, что мы не будем вечно это делать.
Субсидировать. А нет, имеется в виду,
придет к моменту, когда мы выйдем на какой-то комфортный уровень, да, рыночный уровень, после которого уже
проще
будет. Да, мы чисто будем ориентироваться там, на рост инфляции.
Спасибо. И вот последний вопрос про инфляцию. У нас в прошлом году было сколько? Чуть больше 10%, да? Среднее значение.
Ну, на конец декабря, да, 9,8, по-моему, да,
ушли. И позапрошлом году где-то 20%, да,
да,
примерно
20%
было. Ну, из-за этого перегрева, да, рынка, да, скорее, да, всего, да, для квартир, покупки. Вопрос инфляции. У нас есть понятие таргет инфляции, да, то есть то, что, которому никогда почему-то не исполняется.
Ну, по сути,
вот, давайте поговорим инфляцию. Как вы думаете, правильно ли мы считаем инфляцию в Казахстане, да? И вообще, если нет, тогда как лучше его считать и какие есть на это риски и возможности?
Ну, вообще, в целом, у нас бюро на статистике, их методика, да, там их калькуляции, их сбор данных, в принципе, он соответствует международным стандартам, по сути говоря. Вопрос другой в том, что насколько эти оценки, они, так скажем, более-менее реалистично отражают тут то состояние, да, там, то ощущение, которое есть у людей, ну, у простых граждан, которые ощущают там рост инфляции, не знаю, в некоторых случаях сильнее, чем это говорит официальная статистика, или, например, меньше, чем говорили социалистические. То есть и такое бывает. И здесь, наверное, еще раз повторюсь, я вам тоже говорил об этом неоднократно, вопрос здесь состоит в потребительской корзине. То есть у каждого своя потребительская корзина, которая дает ему ощущение изменения цены. Да. Поскольку, например, если у вас в корзине очень много там, продуктов питания, то, конечно же, при росте цен на продукты питания вы будете инфляцию ощущать сильнее. И эта ситуация будет обратной, если у тебя корзина более-менее, там, так скажем, диверсифицированная.
Не больше.
Да. Например, бюро нацстатистики, оно с каждым годом немного корректирует эту среднюю, усредненную корзину. Но, тем не менее, она в целом более-менее отражает, по сути говоря, среднюю корзину, которая есть у казахстанцев. Вопрос оценки этого сбора данных, она сейчас у них более-менее оцифровывается, в том плане, что они не записывают на бумаге, они ходят и фиксируют ее, и забывают в общую базу данных. Об этом они рассказывали как раз в многократных встречах, когда было с БНС Аспиром. Они об этом рассказывали. Но, например, недавно объявили, что с марта хотят пилотно тестить новый метод сбора инфляции. Это речь идет про использование фискальных чеков.
То есть, когда, в реальном времени, да, получается?
Да, в реальном времени. То есть, когда ты идешь, например, в супермаркете, покупаешь определенные вещи, цена, да, которую ты платишь,
отражает,
там, она отражается, и, например, несколько раз в месяц эта цена фиксируется и сравнивается, насколько она изменилась за месяц.
Динамика, по сути.
Да, динамики, да. Ну, это, наверное, было бы, наверное, более лучше, наверное, репрезентабельным, наверное, отражением изменения цены, поскольку в основном многие люди закупаются в супермаркетах, это действительно, то есть особенно что это касается, там, если мы берем объем продуктов, да, то есть в целом
наименование,
да, и соответственно это, наверное, действительно отражало бы больше реальную ситуацию с инфляцией, но рост, который был, например, у нас в 2022 году, там, конечно, очень много факторов было для этого, это, конечно же,
сильный
в первую
рост,
очередь,
да.
Там был, во-первых, шок от изменения курса тенге. Там, как мы знаем, после начала войны у нас был резкий буст. А как вы знаете, у нас ослабление тенге, там многие называют это девальвацией, но это ослабление тенге, оно тоже способно оказывать временно негативное влияние на инфляцию, поскольку мы же очень много импортируем из-за рубежа. Соответственно, когда у тебя валюта слабеет, да, соответственно, ты платишь больше тенге для того, чтобы получить $1, то, соответственно, у тебя цены также будут расти.
Да.
Все как бы будут
повышать. Автоматически.
С другой стороны, были структурные сдвиги, которые на тот момент сказались. Это и повышение цен на нефть. Поскольку повышение цен на нефть, оно за собой влечет во всем мире повышение инфляции.
Инфляция, да.
Поскольку нефтепродукты, они сидят в себестоимости очень многих сервисов и продуктов и услуг.
Да.
И как бы есть очень много исследований, которые эконометрически доказали, что повышение цен на энергоносители с лагом сказывается на увеличении инфляции.
Инфляция, да.
Более того, как вы знаете, после начала войны было очень много логистических кризисов. Когда индекс ФАО, например, индекс продовольственных цен очень сильно взлетел по всему миру. Стоимость пшеницы взлетела, в том числе из-за того, что Россия и Украина являются одними из мировых лидеров по поставкам. Да? Соответственно, там же ситуация она повлияла и на весь мир. И, соответственно, мы как бы оказались, как малооткрытая экономика, мы поглотили все эти шоки.
Зависимо, по
сути. У нас,
сути.
Да, взлетели цены. Ну и в странах торговых партнеров была похожая ситуация. Но благодаря, наверное, так скажем, слаженным действием относительно Нацбанка, правительства, потому что Нацбанк повысил базовую ставку, правительство, оно, ну, так скажем, искусственно сдерживало социально значимый продовольственный товар. Как вы знаете, у нас 19 наименований, они регулируются жестко государством. Да. И это, наверное, вот эти меры позволили в какой-то мере, да. Но, тем не менее, стоит отметить, что инфляция все еще значительно выше таргета, два раза выше таргета все еще. Поскольку нужно понимать, что когда у тебя, например, в феврале на 20% выросла инфляция в 2023 году, и когда у тебя в феврале 2024 года, условно, да, сейчас, например, будет 9%, это означает, что у тебя цена выросла на 9% относительно 20% роста, который был в прошлом году. Это немалая цифра. То есть это говорит о том, что...
Ну, два раза меньше.
Ну, понятно, эффект высокой базы есть, но тем не менее рост цены продолжающийся, он значительно, конечно же, бьет по карману населения.
Существенно, да?
Да, и, соответственно, если вы посмотрите на среднедушевые номинальные доходы населения, реальные, они в прошлом году по году были отрицательные даже. Вот это говорит о том, что инфляция сжирала...
Съедает, да, по сути?
Съедает значительную часть наших доходов, номинального роста, да, которые, так скажем,
зарабатываются,
да, поскольку там расширение государственных стимулов, да, повышение зарплаты, как вследствие инфляции, оно все, все еще не позволяет выходить нам, так скажем, в
рамки,
плюс.
Да?
Да, да. Вот. Поэтому обуздание инфляции – это одна из, ну, так скажем, проблем, главных,
да,
задач.
Основных.
Сейчас, например, уже взят в курс на снижение базовой ставки.
Угу.
Но, ну, мы, например, с моими коллегами в IRC, лично я тоже все равно считаю, что нужно очень аккуратно к этому подходить, потому что у нас сейчас есть другой фактор. Это рост сервисной инфляции, который растет сейчас вручную, поскольку мы сейчас постепенно отпускаем цены на регулируемые жилищно-коммунальные услуги. Есть... отпуск цен на ГСМ, постепенно, поскольку, как
тоже,
вы знаете,
да?
Мы со следующего года входим в общее энергетическое пространство с ЕС,
ЕС, да,
где у нас дифференциал с ценами несколько лет назад был там почти 100 тенге. Это значительно много. Соответственно, это все будет сказываться на росте инфляции, как фактор, да?
Потому что сервисные услуги,
да,
все
потребляют. Да. И, соответственно, когда ты там по месяцу даже на 5% повышаешь, это сильно бьет. Потому что услуги ЖКХ это устойчивая часть инфляции.
Постоянная, да?
Ты несешь эти расходы постоянно, ты не можешь от них отказаться. Вот поэтому нужно быть очень аккуратными, отслеживать эту динамику. Плюс мы не знаем, какая будет фискальная позиция у правительства. Если мы опять будем стимулировать экономику, это тоже увеличение денежной массы, как она в любом случае в той или иной мере скажется на росте инфляции, поскольку растут... государственные траты, растут траты
услуги
на инфраструктуру, растут зарплаты, растут прочие траты, как бы все это нужно учитывать.
Совокупно, да?
Вот, поэтому я считаю, что нужно здесь взвешенно подходить, не торопиться, ну, по крайней мере, это касается Нацбанка, с снижением базовой ставки, быть очень аккуратно, брать паузы для накапливания данных. И также важно, как раз таки я говорил про бюджетные правила, оно тоже является одним из важных драйверов,
основных, да?
Основных драйверов и инструментов для борьбы с инфляцией. Вот. Поэтому нужно как-то все это комплексно решать, эти проблемы. Они все нам известны, но, во-первых, нужна политическая воля, во-вторых, нужна дисциплина, чтобы все это делать.
Да. И вот напоследок, да, вот просто я вспомнил ВВП, насчет ВВП. За последние 10 лет у нас было потери экономики для Казахстана, потому что у нас рост ВВП, по сути, и не было. Это то, что доклад Всемирного банка, да. Теперь озвучивается, ну, озвучивается, что у нас рост ВВП будет двукратным в течение 5 лет. Но чтобы достичь таких показателей, нам с учетом инфляции, да, рост должен быть ВВП 6-7%. Ну, как вы озвучили, 5% в прошлом году, то, что не было еще долго, да, 5%. Как вот ожидается 6-7% рост ВВП, или это просто цифры? То есть насколько это эти цифры реальные? Вот, давайте вот с этим и закончим, в принципе,
да,
самый,
ну,
актуальный вопрос, да, экономики.
Эти цифры также были отражены в национальном плане развития, как вы знаете, 2029 года. Ну, лично я считаю и продолжаю считать, это я как и говорил, это очень амбициозные цели, поскольку даже достижение роста в 5,1% в прошлом году нам дался большой ценой.
Трансфертами,
вот
это, да?
К примеру, рост, да, 5,1%, он был максимальным с 2013 года, когда мы достигали роста в 6%. Вот, с тех пор мы впервые достигли этой отметки, но это действительно стоило нам очень больших денег, потому что очень много государственных стимулов было, рост расширения государственных расходов, которые были в том числе в конечном итоге профинансированы
искусственно,
за счет,
да?
Да, за счет средств нацфонда. Это значительная часть трансфертов ушла. И также внебюджетные изъятия. Да. При этом у нас в это время накопилось очень много проблем с доходами, потому что доходов не хватает.
Уменьшается, да?
Сейчас ищут инструменты для того, чтобы увеличить их пополнение. Это в том числе должна быть, лично я считаю, что борьба с теневой экономикой, в том числе с регулированием отдельных отраслей, наверное, приведение в порядок налоговой политики, где очень много налоговых льгот. По некоторым оценкам они могут достигать до 4-6 триллионов тенге. Вот. Но
очень
в
много.
Целом достижение роста в 6-7%, оно возможно будет, наверное, в какие-то года, и об этом признают все, и даже World Bank, там, IMF, но это больше касается проекта будущего расширения. Когда мы просто будем больше нефти продавать. Но это никак не связано с качественным ростом экономики.
Это больше продажи нефти. Да. Просто,
это просто мы больше увеличиваем свою зависимость от нефтяной отрасли и за счет этого обеспечиваем рост экономики. Да, хорошо, но насколько это sustainable, то есть насколько
устойчиво.
Это устойчиво, да. И насколько это позволит нам за там, оставшиеся там, условно 5-6 лет достигнуть удвоения ВВП. Поскольку удвоение ВВП нельзя достигнуть просто за счет постоянно
государственных стимулов,
поскольку мы тогда в любом таком случае просто истратим наши резервы.
И станем зависимы от расходов,
станем,
да?
Зависимы от расходов, да, станем зависимы от доходов, которых у нас с каждым годом становится
меньше.
Все проблематичнее собирать. Вот, и поэтому я считаю, что, наверное, эти амбициозные цели ставят для того, чтобы принимать какие-то смелые решения. Угу. Лично я так их воспринимаю.
Угу.
Потому что пришло время, наверное, смелых и радикальных решений.
Решение, да.
Иначе та стагнация, которая продолжается, о котором говорит МВФ в долларовом эквиваленте наша экономика, она продолжится, то есть как и ловушка среднего дохода, то есть мы сейчас не можем преодолеть наш стеклянный
прыжок
потолок,
сделать, да,
прыгнуть там, на следующий уровень ступени развития, поскольку мы все еще сильно зависим от нашего экспорта, от флуктуации нефтяных цен, от того, сколько там нацфонд поступит, сколько мы оттуда сможем изъять, и стимулов к
искусственно,
экономического,
да,
роста у нас все еще нам не достает. Поэтому, да, пришло время, наверное, радикальных решений каких-то. В первую очередь, это, конечно, касается либерализации экономики. Во-вторых, это борьба с коррупцией. Ну, это, я считаю, что это, наверное, постоянная борьба должна быть. Да. А с другой стороны, это стремление в качественный рост. То есть мы должны направлять расходы очень ответственно, при этом оптимизируя их в процессе.
Спасибо.
Вам спасибо.
Алексей, большое. Рахмет.